Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас. Поздравляю с этим праздником Пасхи, который сейчас Христос находился в страданиях, в позоре. Но мы знаем конец этого праздника. Я всем вам хочу сердечно напомнить, что это праздник Пасхи. Всех приветствую именем Господа Иисуса Христа. Я хочу оговориться, когда я вот это все выношу, я опять-таки не с тем это ношу, чтобы вы увидели, что оно у меня есть, но с тем, чтобы сделать это удобнее для вас. Вопросы, которые вы мне задаете, есть у меня здесь всякие словари, и все-таки я могу посмотреть, карта какая-то нужна и что-то в этом роде, это удобно. Кроме того, чтобы вы могли следить, видеть тексты, чтобы мы вместе рассуждали. Ну, если есть, как бы сказать, та техника, которая нам облегчает это, я просто ее использую. У меня также на кафедре есть Библия здесь, если кто-то смущается, что с каких-то там аппаратом читаем, я здесь ее держу. У меня на другом листочке скопированы тексты необходимые из Библии. Почему я иногда эти листочки использую? С тем, чтобы, когда много текстов, в Библии надо много листать. Чтобы сэкономить ваше время, я уже их копирую и ставлю на листе подряд, чтобы мне можно было легко их найти. Опять-таки, я это делаю не с тем, чтобы вас смутить, а с тем, чтобы облегчить. Тему, которую я хотел бы предложить вам сегодня, мы немножко отступим от Иакова. И поговорим о сути дела или сути этого праздника, того, что происходило в это время. Сегодня у нас пятница. Много-много лет назад была такая же пятница, но в другом месте. И был вечер. Вопрос, который я хотел бы предложить вам сегодня, несколько необычный. Мы поговорим об этом периоде. Вы знаете, я мог бы сказать просто проповедь. Но я хотел бы, чтобы вы порассуждали вместе со мной. Посмотрели на тексты. Могли вы сказать, что у вас есть интересного, что вы слышали, что Господь вам открыл. Чтобы мы поделились свои мысли, и я скажу, что у меня лежит на сердце. Итак, вопрос, который перед нами стоит. Что делал Христос в пятницу вечером? Как бы вы ответили на этот вопрос, если бы вас спросили? Поздно вечером, чем занимался Христос поздно вечером в пятницу? В гробу лежал. Правильно, лежал. Что еще? Проповедовал. Где? В преисподней проповедовал. Что еще? Как бы вы еще по-другому сказали? Чем он занимался в это время? Спасал. Кого спасал? Грешников каких? А, которые умерли. Спасибо. Что еще? Кто-то хотел бы добавить, если бы вас спросили, чем занимался Христос в пятницу вечером? Есть еще какое-то предложение? По-другому бы ответил, чтобы было коротко, ясно. Не то, что у меня сильно умно есть что-то сказать, я просто предлагаю вам высказаться. Пожалуйста. Готовился к победе. Это где он готовился-то? В аду? Готовился к победе. Это, конечно, странное место для подготовки, но можно и так сказать. А? О, еще одно. Ключи забирал. У кого он их забирал? Ключи забирал Христос. От чего ключи-то? От ада и смерти. Помните, потом сказано, дана мне всякая власть, имею ключи ада, дана мне всякая власть на небе и на земле, имею ключи и рая, и ада. Ада и смерти. Хорошо? Значит, ему даны были ключи Богом. Ну, можно так сказать. Иногда, вы знаете, когда, ну, как-то мы правильно так говорим, и люди не понимают. Может быть, даже так можно сказать, ключи забирал. Кто-то еще хотел бы сказать? Он свидетельствовал тем, которые не хотели верить. Вы кого имеете в виду? А, ветхозаветник. Хорошо, давайте я предложу вам текст, и мы еще порассуждаем то же самое, только на основании того текста, которым идут споры на протяжении истории. Вот этот текст. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом, который он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». Как вам кажется, ну, этот текст? «Ибо угодно воле Божьей лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, а выше говорится, помышляя о Боге, делаем добро, потому что и Христос, чтобы привести к нас Бога, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом». Это мы можем сказать, что смерть Иисуса Христа, это была заместительная смерть за наши грехи, за наши преступления. Христос умер, чтобы искупить наш грех. Пусть мы до конца не понимаем сам механизм, как одно связано с другим, но так написано. И вот то, о чем мы говорили, которым находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Вы читали этот текст. Как вам кажется, что этот текст значит? Ваше понятие этого текста. Пожалуйста. Давайте я прочитаю его. Нет, давайте поговорите, потом я дальше этот текст покажу. А может, я хочу знать, знают ли люди, что дальше написано. Братья и сестры, как вы думаете, что этот текст говорит? Вот вы его читаете, что он для вас значит? Что этот текст говорит? Чем Христос занимался в пятницу вечером. Потому что я понимаю, как только он умер, он сразу занялся делом. Как? Молился в аду? Может быть. Единственное, что не написано. Хотя, наверное. Пожалуйста. Вот это, которым он, находящийся в темнице, духом сойдя, проповедовал. Что эта фраза значит? Как вы ее понимаете? Он не отдыхал и там работал. Хорошая, хорошая мысль. Давайте, есть кого-то соображение, как вы думаете, что этот текст значит? Что он проповедовал в темнице духом. Что это за темница? Сойдя, проповедовал. Что это за темница? Что это за дух? И кому он проповедовал? Который во время просто простых людей. А что значит темница? То есть он, когда умер, он духом ходил в сердца людей? Или что вы хотите сказать? Преисподние. Находящийся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Что интересно, есть у Деяний апостолов, есть такой текст. От того, как бы цитируется в Новом Завете, Ветхий Завет. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь мне радостью пред лицом твоим. Что интересно, вот эта фраза. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Здесь этот текст говорит о том, что Христос был в аду. Но отрадная часть, что Отец не оставил его там. Я не знаю, как это объяснить. Это трудно нам человеческим языком рассуждать о Боге. Тем не менее, есть такая фраза, что я имею власть отдать жизнь и назад ее принять. Я имею заповедь от Отца, что я могу отдать ее, и она мне опять будет возвращена. То есть у Христа была заповедь. Во плоти он никогда этого не пробовал ни один раз. Но Отец ему дал заповедь, что если ты умрешь, я тебя воскрешу. Мы до конца не понимаем, что значило для Христа умереть. Он, наверное, представлял намного больше. Но что Отцу он верил, что когда он жизнь, пока была в него в руках жизнь, вы знаете, это одно дело. Понимаете, когда-нибудь пробовали оказаться, как-то я пробовал быть на скале, когда человек сверху держит веревку. И ты берешься за веревку, и знаешь, что ты от себя совершенно не зависишь. Что тот, кто наверху, он удержит. Это, знаете, такое чувство беспомощности, страха. И единственное, что ты думаешь о том, кто наверху, он понимает, говорит, ну ладно, давай, поднимайся. И как только за веревку взялся, пока стоишь на ногах, еще можно как-то придумать что-то. Но как за веревку это взялся, ты полностью свои руки, свою жизнь вручаешь тому, кто наверху. И здесь Христос, есть тексты, которые говорят, что Христу была дана заповедь, что если он умрет, он воскреснет. По-человечески можно сказать, а если не воскресну? А если я навсегда там останусь? Но у Христа была заповедь, он никогда этого не пробовал. У него была заповедь Отца, что если ты умрешь, я тебя воскрешу. И Христос поверил этому. Как человек он доверился этому. Он полностью, у них были настолько добрые отношения. Мы говорили сегодня об общении добрым с Отцом, когда есть общение. Он настолько ему доверял, что не просто вопрос моей судьбы. Знаете, не просто вопрос моей судьбы, что будет с моими родственниками, что будет с моими детьми. Но здесь вопрос о другом. Вопрос стоит в том, что надо спуститься в сам ад. И он доверяет, что Отец его поднимет оттуда. Помните, мы недавно проходили книгу Ионы? Когда Ион оказался в аду, как он думал, что это преисподняя, мы уже говорили об этом. Конечно, когда он оказался в чреве кита, он себе никак не представлял, что это такое. И никто до конца не знал, что такое ад. Но когда Иона там отказал, он молится, то как? Он цитирует ветхозаветные псалмы, и он говорит, что ты преисподний поднял меня. Он понимал, что он попал в саму преисподнюю. Наверное, так преисподняя выглядела. Там Ион оказался. И он вопил, чтобы Бог его вытащил. Когда его туда бросали, особенно он не представлял, куда он попадет. В данном случае Христос сознательно идет. Он полностью доверяет, что ему даже не надо будет взывать. Не надо будет просить, Отец его поднимет. И поэтому это пророчество говорит, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Христос знал, что его плоть не разложится. Он не увидит тление. Он пойдет в ад, и он вернется воскресший. Сейчас давайте мы поговорим. Вот этот текст явно говорит о темнице, и в общем комментаторы сходятся. Здесь речь идет о преисподних местах земли, об аде. Вот продолжение этого стиха, что он, когда ожил духом, и он, находящимся в темнице, духом сойдя, проповедовал некогда непокорных, ожидавшему их Божию долготерпению. В одни Ноя, во время строения ковчега, в которой немногие, то есть 8 душ, а спаслись от воды, и потом, которые вошат на небо, пребывают одесную Бога, которым покорились ангелы, власти и силы. Так вот этот текст, как вам кажется, скажите своими словами, куда Христос ходил, когда он умер духом, куда он ходил, кому он проповедовал,
Как вы это видите, как вы понимаете этот текст? Своими словами скажите, не цитируйте, пожалуйста, текст. Просто скажите словами, как вы поняли, пожалуйста. То есть, брат говорит о том, что Христос проповедовал людям водопотопным, те, которые во время потопа, вот это имеет в виду, когда они тонули, сначала они Ноя не верили, но когда началась стихия, наверное, мы предполагаем, что они каялись, простились, и как бы то ни было, их Бог долго ждал, чтобы они покаялись, но они не покаялись, и они умерли. И Христос им проповедовал этим духом. Вы так хотите сказать, да? Как вы еще по-другому видите? Что вы видите в этом тексте? Пожалуйста. Как вы скажете по-другому эти? Есть кого соображение? Пожалуйста, пожалуйста. Это возможно, если у вас есть какое-то понимание, вы выскажите его, оно полезно для других быть. То этим духом, который содержит, ну имеется текст вот какой, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, Бог блюдет узами вечного мрака на день суда. Это имеется в виду, он ангелам проповедовал. Есть такая точка зрения? Но вы знаете, трудность с этим текстом вот какая, что написано там, где говорится в Коринфянам, где говорится о том, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, мы, подходя к Коринфянам, мы подробно говорили об этом, ангелы, которые не сохранили своего достоинства, Бог связал узами вечного мрака, и Он их держит в этом состоянии на день суда. И такое впечатление, что этих ангелов Бог будет удерживать до самого дня суда. И там же Он пытается усидеть Коринфян, говорит: не знаете ли, что вам надлежит судить ангелов? Что в конечном итоге церковь будет судить этих ангелов. И отсюда получается, есть такая точка зрения. Комментатор говорит, он этим ангелам, духом падшим. Но учитывая то, что все, что мы знаем о духах, находящихся в темнице, речь идет об ангелах, которые не сохранили свое достоинство, и речь еще о демонах, которые все же еще двигаются, вы помните, свиней их загонял, и они входят в людей, какая-то, мы не будем сейчас говорить о градациях между этим, нам не надо это знать. Но такое впечатление, что ангелы, не сохранившие свое достоинство, не имеют надежды. То есть им не дана благодать, как нам, людям. И если использовать этот текст, что Бог блюдет их на день суда, и церковь будет их судить, то трудно предположить, что имеются в виду эти ангелы, потому что по этим текстам мы немного об этом знаем, но мы можем предположить, что они на день, до дня суда будут там, и мы с вами, братья и сестры, будем участвовать в суде над ними. Поэтому внимательно нам надо приготовиться к этому делу. Я не знаю, Господь нам объяснит, как это делается. Не переживайте, что вас без подготовки на это дело возьмут. Я думаю, что Господь все необходимое нам объяснит. Проинструктирует, объяснит, мы поймем, в чем суть дела, что надо говорить, как наговорить. Главное, чтобы мы свое поприще правильно прошли здесь, на земле. Или что вы думаете, братья? Пожалуйста.
Ангелы не могут иметь прощения, потому что на них не распространяется жертва Иисуса Христа. Она распространяется не на тех, кто имеет плоть. И эту плоть они носят только на земле. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Дух уже не имеет возможности быть прощенным. Так как нет возмездия за их грехи, то нет и прощения. Что Христос сделал в пятницу, это не только дает ответ этот текст Писания, а еще и другие места Писания. Была ли это пятница или суббота, но Он сходил в преисподние места. А сейчас оговорочку хочу сказать. Был брат, который принес литературу в церковь и раздавал. Не надо позволять таким людям, чтобы они раздавали литературу. Я нашел в ней противоречие. Как раз именно об этом. Когда Христос снизошел в ад, Он встретился с определенной категорией власти. Здесь указаны власти, которые имеют отношение к Божьему престолу. Ангелы власти и силы. Послание Римлянам освещает нам еще и другое, когда Павел говорит, что кто может отлучить нас от любви Божией? Есть те субординации, которые находятся в темном мире, которые имеют определенную силу и господство над людьми, и у них есть определенная сила вводить людей в заблуждение. Они работают посредством заповеди Христовой, законах Божьего. Грех взял повод от заповеди и обольстил мне ею. Так написано. И когда Христос умер на кресте, то Он, написано, что вот это Писание, которое было, рукописание, которое было написано против нас, Он устранил и закон заповедей учением Своим отменил. Когда Он спустился в преисподние места, Он непосредственно встретился с духами, которые имели ответственность за это место. И оттуда не мог никто выйти, потому что над этим местом имеет контроль не только эти духи, но имеет и контроль Бог, который вправе мог отзывать людей оттуда. Смертью Христа произошли изменения и на земле, и в преисподней. Та же вторая глава Деяния апостолов, она говорит именно, что Христос снисходил в преисподние места. Когда-то меня обличали за то, за вот этот текст Писания, когда я проповедовал в церкви здесь, в Америке, ко мне подошли люди и говорили, что это не так, это ошибка. Нет, это не ошибка, это истина. И там Христос, Он властно подверг позору дьявола. Он восторжествовал над ним своим воскресением. Но когда вот там происходило, я сказал о ключах. Бог ему отдавал ключи, чтобы оттуда он мог взять с собой вот и тех людей, которые веровали. И этим показан вот пример в миниатюре о том, что люди, которые веруют в Господа, над ними силы ада, они будут расторжены посредством упования их на Бога, а конкретно уже на Иисуса Христа. И что лоно Авраамова, как в прошлом, оно теперь имеет название другое, оно имеет название рая. То есть победа Христа, Его смерть и воскресение, они произвели изменения как на небе среди грешников, где разделение произошло на спасаемых и погибающих, а также Он и оттуда вызвал людей, и они пришли, явились во Святой Град.
Спасибо. Немножко такие. Кто еще хотел добавить относительно этого текста, что вы видите в этом тексте? Да, пожалуйста.
Это относилось к духам, которые были непокорны во время строительства ковчега. Духи согрешили раньше. Ангелы, я имею в виду. Если брать во внимание ангелов или еще каких-то духов, правителей тьмы поднебесной, но они-то согрешили раньше, чем строился ковчег, и намного, там, на несколько тысяч лет, ну пусть даже на тысячу лет. И мне кажется, здесь как раз относятся вот эти вещи как пример того, что происходило во дни Ноя. И дальше...
Так Петр, кому он проповедовал?
Те, которые погибли телесно.
Ага.
Потому что еще там...
Так он им в аду проповедовал или во время ковчега строения проповедовал?
Я имею в виду, что... Ну, если мое мнение, да?
Да.
Не буду говорить, что это доктрина или еще. Но я это понимаю место так, что он засвидетельствовал тем людям, что он является спасителем. То есть духом тех людей... Или, ну как сказать? Мы люди, да? Мы умираем, дух нас уходит. И этим духом, который, людей, которые погибли во время Ноя, во время потопа, во времена Ноя, да, он и ими засвидетельствовал.
А он зачем им свидетельствовал? У них есть надежда на спасение или просто, чтобы они знали?
А я хочу спросить, а вы не знаете ни одного случая, когда человек перед самой смертью каялся? Бог его простил или нет?
Окей, то вы рассчитываете, что если были те люди, которые каялись, когда погибали, вот для этих людей Христос и пришел?
Я думаю, если Ной много говорил о Боге, о прощении, о возможности спасения, то часть людей могла принять Божью благодать.
Спасибо. Или,
пожалуйста.
Спасибо. Вообще, братья и сестры, существует такое, есть разных толкований. Вот посмотрите, одно из этих толкований, которое уходит от необходимости толковать, что Христос не ходил в ад и там проповедовал, объясняет следующим образом, что вот посмотрите, последний, но ожил вот духом, 18 стих, и потом 19, этим же самым духом он сошед в темницу, духом проповедовал. Когда он проповедовал, люди говорят? Во время строения ковчега. Этим же самым духом, когда во время строения ковчега, когда люди не слушали Ноя, написано, что в это время Дух Божий обращался к этим людям, которых Бог собирался судить. То есть есть такое толкование, что этим же самым духом, которым он ожил, этим же самым духом много-много лет назад он проповедовал во время строения ковчега. Дух Христов был на земле во время ковчега, строения ковчега и проповедовал тем, которые были непокорны. Если таким образом толкуют, тогда нет необходимости ему разговаривать с мертвыми, а у мертвых уже судьба решена окончательно. Есть такое толкование. Оно имеет определенные аргументы. Лично я больше склонен понимать его напрямую в том, что он действительно ходил в ад. Потому что есть тексты, которые говорят, святому твою увидишь тление, не оставишь душу его в аде. Есть другие тексты, которые намекают прямо, он пленил плен, и которые говорят о том, что это буквально было, что он таки ходил в темницу. Есть две точки зрения, я лично больше склоняюсь к тому, что это мы до конца не знаем. Священное Писание намеренно скрывает от нас детали. Потому что детали этого мира, они опасны. Потому и нам заповедано, чтобы мы не общались с вызывателем мертвым. Чтобы мы не общались с мертвыми. Чтобы мы не любопытствовали о том, какова судьба мертвых, что происходит с мертвыми. Особенно, чтобы мы не получали общение, не общались с мертвыми, не вызывали. Потому что вот эти гадания, общение с мертвыми, очень часто, возможно, это не такие, мы до конца не знаем, в чем проблема, почему нельзя. Но совершенно точно, что очень часто люди, которые общаются с мертвыми, они, по сути, общаются с бесами. И для Бога это мерзость, чтобы не общались с бесами. И у мертвых есть текст, нужно ли живым спрашивать у мертвых. Когда мы хотим у мертвых спросить о реальности этого мира, мы не понимаем до конца, что у нас вопросы, связанные с нашим спасением, для нас в этом мире открыты лучше, чем им. Потому что все, что нужно нам знать, мы знаем здесь, на земле, из Священного Писания, через Откровение Божие. Поэтому Священное Писание нас удерживает, чтобы мы не любопытствовали, рассуждая о мертвых. Но тем не менее, в пределах того, что Священное Писание нам открывает, мы можем кое-что знать, но не увлекаться этим. Если есть детали, которые не освящены, лучше их не освещать. Ну, в пределах чуть-чуть. Мы все очень любопытные. Нам очень хотелось бы знать неизвестное. Но в пределах того, что известно, такое впечатление, что здесь прямо говорится о том, что Христос с Духом ожив, проповедовал Духом людей, которые умерли во время строения ковчега. Для чего Он это им говорил? Я мало верю в том, что он всего лишь их информировал. Есть такое учение, которое говорит, что есть люди, которые не избранные, которые, зачем, когда спрашивают, а зачем им проповедовать. И в частности, говорится так, им, хотя они не избранные для спасения, но им нужно проповедовать с тем, что когда они придут на суд, чтобы у них не было изменений, чтобы они не могли сказать, а нам не говорили, чтобы было за что их судить. Я не думаю, что Христос ходил туда, в преисподнюю, всего лишь, чтобы им рассказать, а что я вам говорил? Так вот, нам вам еще хуже будет, чем вы думаете. Вот вы сейчас здесь находитесь в аду, а вас еще в огненное озеро, и вам еще хуже будет. Не думаю, что по характеру Господа, чтобы Он занимался такими, ну, это слишком как-то так, я даже не знаю, какое слово. Чтобы Христос занимался таким низким делом, чтобы пойти рассказать, чтобы кому-то еще больнее было. Наверное, Христос пришел с миссией спасения. Наверное, какой-то элемент надежды для них было. Может, мы рассуждаем о том, что они каялись. Может, для них принести надежду. Они ждали все это время. Вполне возможно. Если у вас есть какой-то аргумент, когда кто-то хотел сказать, пожалуйста, скажите. И мы тогда пойдем дальше. Кстати, обратите внимание, пока вы будете думать, если у вас что сказать. Вот брат заметил о том, что когда Христос вошел в преисподнюю, и потом вышел из него, воскрес. Написано, что многие праведники Ветхого Завета воскресли. И по воскресении Христа они явились в город, и люди их видели. Это говорит о том, что Христос проповедовал не только мертвым, или не только тем, которые умерли во время строения ковчега. Он проповедовал и людям верующим, которые имели надежду на Господа, которые имели надежду на закон Божий, которые ожидали Избавителя, Спасителя. Для них Он пришел в том числе, потому что они воскресли после Его воскресения. Это говорит о том, что было что-то сказано, и они были выведены из этой темницы. Это, во всяком случае, этот второй текст говорит о том, что Он не только проповедовал тем, которые умерли во время строения ковчега, но также все, которые надеялись на Господа в Ветхом Завете, праведники, они тоже услышали, им тоже было проповедано. И настолько властно, что эти праведники, находясь в этой темнице, могли расторгнуть узы этой темницы смерти и воскреснуть вместе с Господом. Здесь у нас вопрос, в каком виде они пришли и не могли, наверное, в новом теле, мы до конца не знаем. Но Писание говорит, что они по воскресении Господа, они воскресли и явились в городе Иерусалиме, и их видели. Это говорит о том, что проповедь Христа имела более широкий диапазон. Он говорит, обращался не только к этим, которые умерли во время строения ковчега, но он также и к другим, которые, надеясь на благодать Божью, на милость Божью, умерли, не получив обещанного. Есть еще какие-то комментарии к этому, пожалуйста. Этот текст не очень удобный, потому что мы до конца не знаем, кого он вызвал. Потому что это вполне мог быть какой-то демон под видом Самуила. Мы не знаем до конца. Хорошо, можно, вполне возможно, слово проповедовал, можно сказать, провозгласил, он просто сообщил им факты и все. Можно так? Нам до конца не говорит, но есть другие тексты, которые, может быть, нас сдвинут в ту или в другую сторону. Братья и сестры, кто-то хотел еще, пожалуйста.
Может быть, не так много в Ветхом Завете есть направлений к этому, но все же оно есть. Но есть и другое, вот то, что уже было сказано, что когда умирали люди, верующие и неверующие, они шли в одно место. Но это место, оно имело и разделение. Вот как бы купол один, но стороны разные. Две оговорочки такие, что он пошел и проповедовал духом. Какие же духи имеются в виду? Может быть, это просто повторение мысли, как это было в еврейском языке?
Но там есть в другом месте, в конце первого послания Коринфянам, для того и мертвым благовествуемым было.
Восемь душ – это тоже множественное число. Я обращаю внимание вот на что. Которые спаслись от воды.
Так.
Ну, а тогда
что это этим восьми душам была проповедь?
От воды спаслись, а тогда не спаслись. Им нужно было слово о Христе.
Вы хотите сказать, что ну, его семья не была спасена от ада?
Не знаю.
А,
но
окей.
Им написано, что он пошел
Хорошо.
Туда ради них.
Я просто что думал, а именно здесь не то, что тех, которые именно во время потопа, а вообще люди, которые до Христа, потому что нет спасения, кроме через Иисуса Христа. И даже те люди, которые жили по закону до Христа, они, в принципе, ни одного человека не было, были праведники, но законом не спасались. Поэтому Иисус сюда и вошел в преисподнюю, как бы им засвидетельствовать. Это мое такое. Я что-то так все время это думал.
Спасибо. Как?
В каком виде он пошел?
Духовно. Не знаю, написано, он ожил духом и этим духом туда ходил. Как он туда вошел, не знаем. Нам единственный факт известен, что его дух ожил. Как только его плоть умерла, его дух остался живым. И он пошел туда в преисподнюю, сделал свое дело, потом вернулся в свою плоть. И плоть воскресла нетленной.
Также мы знаем, что в дни Ноя, когда Ной строил ковчег, то никто не верил ему, но, естественно, все приходили посмотреть, что же он строит. И когда начался потоп, уже, когда люди почувствовали, что они гибнут, естественно, немногие еще живые все были и взывали: «Господи, спаси нас!» Хотя уже спасения не было и дверь не открывалась, потому что Ной сказал, что дверь уже не откроется. И он спасти никого не мог, тех, которые взывали к нему. Так же сами, когда на кресте разбойник возвал к Господу, Господь сказал, что ныне будешь со мной в раю. А те взывали к Господу тоже, Господь их не мог тогда в то время спасти, потому что он закрыл глаза. Но они взывали, значит, они такое же сами имели преимущество обратиться к Богу, но они погибли, и они были там уже как ожидавшие этого Господа.
Кто? Они... Те, которые тонули во время потопа погибли?
Да.
Но это все, конечно, это то, что мы говорили, это как раз да. насчет
вот,
наших догадок.
Вот им как раз проповедовал. Свидетельствовал, что он явился уже во спасение им.
Спасибо. Есть те, что брат здесь говорит, есть те, что о духах праведников, достигших совершенства, которые бы они не без нас достигли совершенства. То есть духи праведников не могут достигнуть совершенства раньше нас. То есть и церковь, и ветхозаветные праведники будут воскрешены в одно и то же время. Оставшиеся живые будут изменены в нетленный образ. Мертвые все воскреснут. Нетленным предстанут. И мы тогда вместе со Христом встретимся, мы получим новые тела, достигнем совершенства. Трудность этого тех заключается в том, что когда Христос воскрес, праведники вышли, воскресли. Мы должны предполагать, учитывая текст с евреем, что хотя они воскресли, но это что-то промежуточное все же еще. Они же все же, они были переведены как бы с одного места в другое, можно так сказать. Но то, что они воскресли, их люди видели, это было знамение того, что там, в этом мире духовном, преисподней, произошло изменение. И не написано для нас, в каком виде они воскресли. Написано, что они воскресли. И нам нет полной информации. Единственное, что мы знаем, что ветхозаветние, новозаветние в один и тот же момент достигнут совершенства через воскресение и получение нового тела при встрече с Господом Иисусом Христом.
Я думаю, что притча о богаче и Лазаре нам немножко открывает этот вопрос. Когда богач находился в аду и обращался он к Аврааму, говоря: «Отче Аврааме, умилосердись и пошли Лазаря», вот, то он видел его и разговаривал. И хотя Авраам ему сказал, что между вами и нами утверждена великая пропасть, но во всяком случае это были те духи умерших людей, которые находились в преисподних местах земли на лоне Авраамова. Вот. Вот они находились там, и для того Христу нужно было и войти в преисподние места земли, чтобы вывести этих духов. Мы читаем в Писании, что «и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Ну, мы понимаем, что если к Богу, значит, это на небеса к Богу. Но мы видим Авраама праведника, но богач его видит там,
и разговаривать вместе с ним. Вот для того нужно было Иисусу Христу войти в преисподние места земли, чтобы духи праведников, покаявшихся людей, это человеческие духи, были выведены оттуда, чтобы они были предоставлены к Богу.
Спасибо. Братья и сестры, у нас следующий вопрос вот какой. Такое впечатление, но обратите внимание, что Писание нам подает так тонкую грань такую, чтобы мы не увлекались, что мы до подробностей это знаем. Видите, можно чуть-чуть так, чуть-чуть и так. То есть оно подает Священное Писание так, чтобы мы и знали, и в то же время не знали. Чтобы мы немножко разбирались, в то же время были, ну, как бы сдержаны в том, что мы знаем об этом мире. Бог намеренно открыл так, что не до конца. И что когда мы говорим об этой сфере, мы должны очень сдержанно говорить. Вероятнее всего, он разговаривал. Он говорил с духами, которые во время потопа, и, наверное, не только во время потопа. Во всяком случае, он разговаривал с духами праведников, иначе бы они не воскресли. Теперь же у меня возникает вопрос вот какой. А как вам кажется, братья и сестры, как можно проповедовать мертвым? Как им можно проповедовать? Они же мертвые. Они не слышат, они не видят, они не понимают. Они не могут. Как можно мертвым провозглашать? Как можно мертвым проповедовать? Как вам кажется, братья и сестры? Ну они же мертвые, как можно с ними разговаривать? Ну а как они могли его слышать? Они же мертвые. Ну то, что он мог говорить, это другое дело. Вот как они могли слышать? Такое впечатление, что я один не понимаю, так? Вы так оживились все. О, у Бога, о, хороший текст. Смотрите, у Бога все живые, нет мертвых.
У Бога все живые,
спасибо.
У Бога мертвых.
Есть понятие такое, что когда человек умер в Эдемском саду, он стал мертв. Он не может слышать, он не может верить. Он не может понимать, он не может каяться, он не способен соображать о духовных вещах. И это истинно так, человек сам по себе не может. Но мы говорили многократно, мы делали беседы об этом, что, конечно, Адам после грехопадения, он не может пойти к Богу с ним разговаривать, потому что Бог живет в другом мире. Но если Бог приходит к нему в его мир и разговаривает с ним, то Адам может его слышать и может разговаривать. И если Бог после грехопадения не пришел к Адаму, то Адам никогда бы не знал, что думает Бог. Но Бог пришел к нему в этот мир и разговаривал таким образом, что Адам мог слышать и понимать. Это же самый принцип. Люди, которые перешли в тот мир, уже мертвые, они не могут слышать. Я так понимаю, не могут слышать то, что происходит. Они не могут влиять на этот мир. Но если Бог сходит к ним, они способны слышать. Они ограничены темницей. Они не могут выйти за пределы этой темницы. Но по милости своей Бог приходит к ним в темницу. Это еще раз подтверждается сам принцип, что когда мы, хотя мы и духовно мертвы из-за грехов, но когда Бог приходит к нам в наше состояние, мы способны его слышать, и мы способны понимать. Таким образом решается проблема избранных, неизбранных. Все имеют шанс, потому что все слышат. Но здесь с адом несколько другое. Обратите внимание, что когда Христос пошел в ад, пошел в преисподнюю, его могли слышать. Давайте мы прочитаем эту притчу, как ее называют притчей, но это не совсем притча. Христос не рассказывает ей притчу. Не написано, он рассказал им следующую притчу. Он говорит, некоторый человек был богат. Посмотрите на эту притчу. Это может быть предел того, что Господь хотел бы, чтобы мы знали о потустороннем мире. Когда он говорил о том, что невозможно служить Богу и мамоне, деньгам, фарисеи смеялись над ним. Смеялись над ним, потому что они понимали, что без денег, ну как ты Богу угодишь? Ни на что, ни милостью невозможно никак послужить Богу с деньгами, как раз и легче послужить Богу. А Христос говорит, что богатому трудно войти в Царство Небесное, то невозможно служить и Богу, и деньгам. Написано, фарисеи смеялись над ним. И тогда он им рассказывает историю, потому что они все, написано в тексте, что они все были сребролюбивы, они любили деньги. И они над ним смеялись, он не понимает реальной жизни. Тогда он им рассказывает историю. История, которая приоткрывает духовный мир. И обратите внимание, что в жизни Иисуса Христа, как мы не похожи на него. Когда у нас какой-то опыт у людей есть, кто-то что-то приснилось, видение их. Вот ездят люди, которым что-то снилось, что-то они видели из города в город, расскажут, что они были в аду и что они там видели. Я еще помню из детства, я не знаю, откуда эти письма брались. Каким образом в детстве доходили они до меня. Вот какая-то женщина там была в аду, она то-то и видела. Читали такие письма, видели, да? Рассказы, кто что там в этом. Нам так любопытно это все знать. В данном случае Христос знал об аде очень много. Эта история говорит о том, что он конкретно знает историю двух людей, которые жили на этой земле и пошли в тот мир. Он их знает, знает Лазаря, во всяком случае, по имени. И он знает, что, о чем они говорили в потустороннем мире. У него, наверное, тысячи других, миллионы других историй, которые он знает, которые происходили в аду, в этом месте. Но он не рассказывает своим ученикам, Он мог бы говорить, наверное, до бесконечности, люди слушали эти истории. Он рассказывает одну историю, которая, когда была крайне необходима, было подчеркнуть очень важные истины. И эта история, она во многом нам открывает многие истины, она только одна, эта история. Христос не нашел нужным рассказывать много, потому что эта сфера, она опасна. Но из того, что Он открыл, давайте мы поговорим, Он приоткрывает определенные истины, чтобы мы кое-что знали о духовном мире. Читая эту историю, я намеренно не называю притчей, это не притча, это история, которая реально произошла. Читая эту историю, скажите, пожалуйста, что бы вы могли, читая эту историю, как бы вы объяснили, что вы знаете о потустороннем мире, что там происходило до времени Христа, когда люди умирали и уходили туда. Посмотрите на это, скажите своими словами, что вы знаете об этом мире, когда люди уходили в этот мир до времени Христа, я не говорю о настоящем времени. Что бы мы могли сказать, что мы знаем, какие истины эта история открывает нам о потустороннем мире до Христа. Пожалуйста, кто первый? Смотрите на текст. Смотрите, братья и сестры, я мог бы это все рассказать, как я понимаю, в виде проповеди. Но я очень хотел бы, чтобы вы это увидели в тексте, чтобы вы это открыли, чтобы вы это запомнили. Пожалуйста, что вы видите в тексте? Пожалуйста.
В 22 тексте написано, что умер Лазарь и отнесен был на лоно Авраамова, и умер богач, и похоронили его. Значит ли это, что они в разных местах были?
Ну, похоже. Дальше.
Тогда...
И в Аде, будучи в муках... То есть это место называется в Аде, будучи в муках, там называется лон Авраама, а для богача это место называется Адом. Ну, это я хочу сказать. Исходя из этой истории, Христос, мы можем сказать, что в том мире, куда уходили все мертвые до Христа, было два места. Было лон Авраама и было то, что мы называем Адом. Здесь трудность вот в чем заключается, что слово «ад», греческое слово «ад», которое употребляется во многих текстах, оно значит, когда-то это будет... Это звучало «хадес» или «плута Бог преисподних районов земли». В греческом языке этим словом определялось имя Бога, который царствовал над преисподними местами земли. Это до христианства в греческом языке это слово использовалось. Потом дальше. Или же это определялось место между мирами, мир мертвых. То есть вот этим словом, которое в русском языке переведено как «ад», назывался весь, и это было имя Бога, который жил там, в царстве, как греки верили. Но это также было место, где живут мертвые, это царство теней. Я не хотел бы, ну, у вас, вот в частности, например, есть очень много текстов, если будет у нас время, я их прочитаю, которые говорят, как иудеи видели место в аду. Будет у нас время. Я не буду, если я буду читать, мы много времени потеряем. Во всяком случае, у иудеев было представление, очень странное о месте, в котором находились мертвые. Вот, в частности, давайте я некоторые тексты вам прочитаю, чтобы... Нет, давайте я лучше своими словами объясню, это займет много времени. Иудеи, если возьмете Ветхий Завет, у них было представление об аде или месте, где мертвые находились, что там нет знания, нет понимания, нет мудрости, нет прославления. И говорит, если мертвый не будет тебя прославлять, мертвый о тебе не будет помнить. Это иудеи представляли, что это место, где находятся мертвые, это царство теней, где нет понимания, нет сознания, нету, и было очень много разных, но преобладало то, что там ничего не происходит, что это было то, что где Бога не вспоминают. Когда пришел Христос, были другие точки зрения. Когда пришел Христос, Он прикрывает этой историей на реальность того потустороннего мира. И первый из этой истории мы узнаем, что в этом месте, вот это слово переведено «ад», но на самом деле это слово, по, если брать как оно из греческого, это значит, это преисподние места земли, когда собираются духи умерших. Общее место называется этим словом «хадес». «Хадес» — это по-русски переведено «ад». Но по этой истории, вот это большое место, ну большое или маленькое, я не знаю какое оно, но место, куда все мертвые идут, такое впечатление, что там было два места. Было то, что мы называем Адом, и было то, что называлось лоном Авраама. То есть первое, что мы с истории видим, что там, в этом месте, куда ушли мертвые, там находилось два места. Что мы еще знаем из этой истории об этом месте? Пожалуйста, посмотрите. Только быстро, чтобы мы не потеряли время, чтобы я не вытягивал. Пожалуйста, смотрите на текст и говорите, что вы видите. Они видели друг друга там. Они хорошо видели. Богач мог увидеть через пропасть. Мог увидеть лицо Авраама, он его узнал. То есть они могли видеть друг друга. Что еще вы видите в этой истории? Там есть сознательная боль, есть мучение. Что еще, пожалуйста? То, что люди о близких думают. То есть в аду есть мышление. В этом месте, где собираются мертвые, есть рассуждение. У людей остается память. Они помнят своих родственников. Они помнят свою жизнь. Они помнят имена родственников и не знают, в каком месте они находятся. Это с этой истории следует. Что это не есть место, где место теней, люди ничего не понимают. Там есть сознание. Они даже знают, за что они туда попали. То есть мы говорим о том, что в этом месте люди рассуждают, на что-то надеются. То есть мы первым видим, что там есть память, там есть рассудок, там есть способность видеть. И что еще мы можем из этого места сказать? Вы помните эту историю? Они испытывают чувство боли и определенного, да, жажды, сожаления. Они понимают истину. Они понимают, есть сожаление о том, что была потеряна жизнь. Они понимают, что была упущена возможность. Они понимают, что это место, в котором они находятся, оно ужасное место. Пошли Лазаря, пусть он придет, пусть омочит перст свой, охладит меня, я мучаюсь. Пошли Лазаря, чтобы он пошел и рассказал моим родственникам, чтобы они не попали в это ужасное место. Это говорит о том, что люди рассуждают, те, которые умерли, они мыслят, они видят. Как они видят, мы не знаем, но они видят. Они рассуждают, они говорят. У них есть понятие потерянного. У них есть определенные родственные отношения. Есть вопрос о том, когда задают, а как мы будем? Будем ли мы узнавать? Такое впечатление, что будем. Из этого, и из этой истории мы узнаем, что мы будем помнить друг друга, мы будем помнить свою бывшую жизнь, мы будем помнить свои промахи, достижения. Все это будет с нами. Почему вопрос, почему Бахач думал, что Лазарь может охладить? Ну, наверное, у него было совершенно неправильное представление о том, что происходит, о реальности. Я не знаю, как бы вы ответили этот вопрос. Есть действительно интересное, мы заметили, о том, что у человека уже находится в аду, он уже и гордость готов переступить, и он готов переступить через себя, лишь бы каким-то образом свою участь облегчить. Итак, смотрите, братья и сестры, что у нас получается. Мы знаем об этом мире, что в этом мире люди рассуждают, сожалеют, разговаривают, думают, они помнят своих родственников, но между ними есть пропасть. Одни не переходят туда, другие не переходят сюда. Есть Авраам и есть Лазарь. И что интересно, что написано, что некоторый человек был богат, одевался в парфиру, и он умер. Написано, и похоронили его. Интересно здесь, и умер богач, и похоронили его. Потом в следующее мгновение, когда его похоронили, он оказался в аду. Но о Лазаре написано, который крошками питался, написано, что когда Лазарь умер, ему оказали честь. За ним пришли ангелы. И они отнесли его на лоно Аврааму. Но обратите внимание, что те и другие умерли. Тот и другой умер. И праведные, и грешные. Но в том мире, куда мертвые уходили, было два каких-то места. В одном была надежда, в другом надежды не было. Но они все были связаны одним местом, одними узами смерти. Тот и другой умер. Но одни были мучились в агониях, теряя надежду, другие имели надежду. И Авраам очень ясно говорит о том, что происходит. Говорит, даже если пойдет кто-то из мертвых, мы иногда думаем, если мертвый явится, не поможет. Если, говорит, не поверит Моисею и пророкам, то если мертвый воскреснет, не поверит. То есть мы видим, что у Авраама есть ясное мышление. Ты получил свое, как ты жил, а Лазарь свое. Теперь ты мучишься, а он радуется. Мы видим, что эти места были связаны одним. Одной смертью, как бы одна, какие-то одни узы, но там это были два места, в одном была надежда, в другом ее не было. В одном учение, в другое ожидание торжественное. Но тем не менее, это было не то место, которое обещал Господь. Я еще хотел бы обратить внимание, посмотрите, на что здесь происходит. Еще нет Христа. Однако, праведность или как жил Лазарь, она Богом учитывается. Она учитывается, его ангелы оказывают ему особую честь. Он умирает, и ангелы в преддверии, предвосхищении будущего, не знаю почему, но ему оказана честь. Такое впечатление, что Бог учитывал, как каждый человек в отдельности жил. И это учитывал, но это не дает спасения. Потому что это все равно не то место, это не есть жизнь. Это все-таки это смерть, это темница, в которой есть разные, вы знаете, как есть, одним заключенным дают легче, другим хуже. Одного могут посадить в карцер, другому могут хорошую палату построить за хорошее поведение. Ну, это грубое сравнение, но это было одни узы, одно место. Но тем не менее, уже в этом месте Бог делал разницу. Но если бы они остались там, это не была та жизнь, которую Бог обещал. Жизнь, которую Бог обещал своим, это была та жизнь, которая дарится через Господа Иисуса Христа. И мы можем сказать, если мы спрашиваем вопрос, как можно мертвым проповедовать, он ничего не слышит. Все не слышит, все не понимает. Просто Бог поставил границу между нами и ими. Но когда Бог входит в то место, которое, в котором они находятся, они его понимают, они его слышат, и он делает свою работу. И он провозглашает им Евангелие. Во всяком случае, для Лазаря это было Евангелие. Во всяком случае, для Авраама это было Евангелие. И все, которые надеялись, знаете, есть такой текст, что Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Если бы Христос не пришел, обратите внимание на всякий верующий, мы применяем его в настоящем времени. Но всякий верующий предполагает также верующих всех веков. Всякий верующий, который жил в Ветхом Завете, который в Новом Завете, который в прошлом, настоящем и будущем. И текст этот говорит, что Христос для того пришел, чтобы всякий верующий имел жизнь вечную. То, что имел Авраам, Лазарь и богач по ту сторону, это было в определенном смысле жизнь. Но это не та жизнь, которую Бог обещал. Эта жизнь дается только через Христа. И Христос пошел в это место, чтобы растознуть узы смерти. Написано, он своей смертью лишил силы, имеющей державу смерти. Он туда вошел. Наверное, как кто-то заметил, что власти, которые охраняли это место, я не знаю, как они на него реагировали, но с того, что произошло дальше, лучше бы они его туда не пустили. Потому что он шел там как победитель. Он расторгнул, он отделил, и надежда, которая была у ветхозаветних, она была осуществлена. Из того, что можно судить, что происходит дальше, говорится о том, что с этого момента эти места разделены на два. Одно место переведено совершенно в другое место. Воскресли праведники. Я верю, что мы приступили к духам праведников, что эти духом праведников не преисподние. С момента, как Христос вошел в ад, он поменял все, ему дана власть. Он вошел туда не как узник, он вошел туда как победитель. С этого момента ему дана власть. И до того, как будет воскресение, такое впечатление из того, что Библия нам говорит, эти духи ожидают вместе с Господом в каком-то виде. Поэтому то Христос говорил разбойнику, он говорит, помяни Господи, когда придешь в царство твое. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. Он не говорит разбойнику, что ты пойдешь в преисподнюю. Он же больше не поддерживает концепцию ветхозаветнюю, что уходит вот мир теней, где никто не рассуждает. Но ныне же будешь со мной в раю. Создается совершенно другое место, смертью и воскресением Христа, в которое уходят праведники. И так получается из того, что мы знаем, что эти люди по ту сторону, они и мучатся, они понимают, они видят, и Господь вошел туда, и Он провозгласил. До конца мы не знаем, кому было это даровано. Но возникает вопрос, как это возможно? Как мертвым можно даровать? Есть ли для мертвых какая-то надежда? Это трудный для нас вопрос. Для тех, да. Для тех, которые там, как Авраам, они уповали на Господа, то и по ту сторону у них есть надежда. А тех, которые были здесь на земле, то даже они вошли еще до Христа, у них была надежда. Мы видим из этой истории. А в тех, кого не было надежды, это Евангелие, если были какие-то спасенные, это была совершенно новость, они не рассчитывали на это совершенно. Я бы так мог заключить. Это все догадки, но мы видим, что с момента, когда Христос вошел туда, Он эти узы расторг, открыл темницу. Посмотрите, когда мы спрашиваем, как это возможно, смотрите. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Мы говорим в Откровении, говорится о сатане, которого будет, он будет брошен в темницу. И очень часто говорится это о смерти, как о темнице. Мы можем говорить в переносном смысле о темнице, в которой мы люди, грешники, находимся. Но в том числе, наверное, это имеет в виду определенная часть благовестия Христа. Пойти в этот пустосторонний мир, проповедовать пленным освобождение. Праведникам, людям, которых Бог находит, ну, которые соответствуют определенным требованиям. Мы не знаем до конца, каким образом их Бог служит. Но пленным, которые находились по ту сторону, Христос провозгласил освобождение. Узникам открыл темницы. В частности, ветхозаветние вышли из этого места. Итак, пока люди плакали здесь на земле, Христос проводил, наверное, единственное в своем роде эволюционное собрание. В всяком случае, мы совершенно точно можем сказать, что все праведники, которые имели в какой-то форме надежду на Него, они услышали Евангелие. И это Евангелие открыло двери темницы. Христос воскрес, и они оттуда вышли. В этом особенность этого праздника, пока люди плакали, Господь, думая о добре, страдая, в это время совершал великое дело и по ту сторону, в потустороннем мире. Посмотрите еще один текст. «Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены у вас, то давно бы они, сидя во вретище пепли, покаялись». Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Слушай вас, меня слушает, отвергающий вас, меня отвергает. Смотрите, что здесь говорит Господь. Мне здесь говорит о милосердии, этот текст говорит о милосердном характере Божьем. Он говорит, сказываю вам, что Содому будет отраднее в день суда. Почему? Потому что, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, это Тир и Сидон, города, в которых Христос проповедовал. Если бы они были явлены, были силы, явлены в вас, он обращается к тем людям, которым обращал. Он говорит, если бы в Содоме слышали то, что вы слышите, и если бы они видели то, что вы видите, они бы покаялись. Обратите внимание на праведность Господа нашего. Это мера, которая мало нам говорит, но она приоткрывает милосердие, праведность Божья, что содомлянам будет отраднее. На каком основании? На том основании, что Бог знает, как применить к ним вот эту статью. Он говорит, им будет отраднее, потому что я знаю, что бы они сделали, если бы я сказал то, что я сказал вам, если бы я им показал то, что я показал вам, и они бы покаялись. То есть такое впечатление, что Бог применит каждому человеку даже и ту мерку, что бы этот человек сделал, если бы он слышал больше, и если бы он знал больше. Много об этом не сказано, но здесь говорится о милосердии Божьем. Мы спрашиваем, а как те люди, которые никогда не слышали? Если и будут те, которые никогда не слышали, то Господь, зная, что бы они сделали, если бы они услышали, что бы они сделали, если бы они увидели. Получается, вот эта статья может быть применена только действительно праведным и милостивым судьей. Им будет лучше. Мы не знаем, насколько лучше. Мы не можем проповедовать Евангелие или спасение для мертвых. Мы не можем, потому что нам возвещено для живых. Но это говорит о том, что судья праведный. Все, что возможно применить в оправдании человека, он применит. В конечном итоге спасение будет основано на жертве Иисуса Христа. Наше время заканчивается, я хотел бы подытожить. В день, когда все страдали, в день, который для него, над ним произносили, поносили его, позорили его, оскорбляли, в это время Господь думал о добре Божьем, как бы сделать что доброе для нас и для тех, которые по ту сторону. В это время, когда праздновал мир победу, Господь думал о том, как возвестить и тем, которые находятся по ту сторону реальности. В это время, когда ученики плакали от отчаяния, Господь совершал великое дело. Он сошел в ад. Есть такой текст, ты до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Писание определяет, что ад или преисподняя – это самое низкое место. В моральном, физическом, в каком угодно смысле. Это самое низкое, ниже некуда. И небо, которое высота, которое выше некуда в присутствии Бога. И Христос сошел с самой большой высоты. Он сошел на самый низ. И момент, когда он умирал, это было последнее его путешествие. Когда он упускался еще ниже, он садил вот это, в это место этих злобных духов. Сходил в то самое, что не есть, может быть, мерзость, которая есть. Он сходил туда ради тех, которые ожидали его. Я хотел бы сказать, что наша земля никак не сравнима с тем местом, которое находится по той стороне. Нам иногда, может быть, не хватает уверенности, помнит ли меня Господь, любит ли Он меня. Хотел бы обратить внимание на эту истину, не просто удовлетворить наше любопытство, что если Господь пошел даже сам ад, чтобы найти тех, которые бы услышали его там, то тем более Он помнит о вас и обо мне, которые на земле, которые еще живы, которые напрямую относятся к благодати. Если Он пошел к тем, которым, в общем-то, ясно не оговорено, что для них может быть какая-то милость, и Он пошел туда, Он сошел ниже некуда, это же надо настолько любить, чтобы ради этих творений пойти туда. Я себе не знаю, я так рассуждаю, что в сознании сатаны он не мог себе представить. Он не мог себе представить, что Бог может настолько любить. Он видел этот вопрос спасения человека проигранным вопросом, что Бог не смог спасти. Наверное, в его сознании никак не приходилась высота, до которой Господь поднимется, что Господь может пойти в самую низ, в самые низменные места, в преисподнюю. Сатане и этим бесам, которые были там, им не могло прийти такое. Они не могли допускать, что Господь настолько любит. И вот это то, что Он проповедует мертвым. Я хотел, возьмите, на заметку это. Что Господь пошел проповедовать тем, у которых никакой надежды уже не было. Ни по закону, ни по преданию, ничего. Он пошел туда. Мы не знаем до конца, кто услышал. Мы не знаем, для кому это было принесено. Но то, что Он пошел и проповедовал, говорит о том, что мы никогда не должны терять надежды. Никогда не должны упускать мысль, что есть разные люди. Есть избранные, есть неизбранные. Есть дети Божьи. Есть люди, которые созданы по образу, по подобию Божью. Даже самый мертвый, который нам кажется потерянный, которым кажется, он никогда не поверит, он никогда не остановится. Мы должны помнить это, что нам, слава Богу, вам не надо в ад идти. Но когда мы сталкиваемся с таким безнадежным случаем, Когда кажется, что этот человек не может поверить, мы не должны терять надежды. И мы не должны пускать в себе эту крамольную мысль, что есть неизбранные, и есть избранные. А вдруг он неизбранный, и я буду терять на него время. Нет таких. В самом аду еще есть те, которые могут услышать. Тем более в этой жизни. Поэтому нужно смотреть на этот мир, как людей, созданных по образу подобию Божью. Помни, что Господь настолько любит нас, что Он готов еще ниже пойти, чем просто встретить нас в этой жизни. И в то же время мы должны, подражая Ему, если мы видим людей безнадежным, не терять надежды. Продолжать молиться за них. Продолжать свидетельствовать им. У них есть надежда. Если у людей, которые были там, в преисподней, у них, может быть, некоторые появилась надежда, то тем более людей, которые окружают нас. И я бы хотел вот эти пасхальные дни, когда Господь совершал это удивительное путешествие, удивительную евангелизацию. Сегодня, когда мы будем молиться, поблагодарить Господа за Его любовь. Что Он в страданиях, я не знаю. Я не могу в это понять. Что во мне такого? Подумайте себе, что у вас такого ценного, что Господь мог настолько унизиться, не просто в этот мир пойти, пойти в самое низкое место в этом мире, это преисподнее. Это же надо так любить нас. Когда мы будем молиться, надо поблагодарить Ему за любовь Его, что Он так нас возлюбил. И рассуждая о Боге, рассуждая о нас, Он пошел так далеко, так глубоко, чтобы спасти нас. Поэтому, братья и сестры, очень вас прошу, мелочи, которые нас обижают, мелочи, которые нас разделяют, это ничто по сравнению с тем, что Господь взял на себя. Иногда это неосторожное слово, иногда необдуманный поступок, иногда кто-то что-то сказал о наших ближних, и наши отношения испортились. И мы проходим иногда годы, пока люди помирятся. Братья и сестры, посмотрите на этот пример. Что ради того, чтобы восстановить отношения с Богом наши, Христос пошел так далеко, так много заплатил. От нас не требуется такой большой платы. Нас не просят, чтобы мы ходили в этот ад или в преисподнюю. Нам говорят, даже не общайтесь с мертвыми. От нас это не требуется. Нас требуется простое, любите друг друга. Любите вашей церкви, окружающих вас. Это не такая большая жертва, сравнивая с той жертвой, на которую пошел Господь. Но хотя бы вдохновленные жертвой Господа. В эту пятницу, когда все в печали, Он совершал свое дело. Я вас очень прошу, в эти пасхальные дни, давайте мы пересмотрим свои отношения. Те размолвки, которые у нас произошли с нашими родственниками, с нашими друзьями, с нашими знакомыми, родителями, детьми, в семьях. Эти размолвки, какие бы нам ни казались серьезные причины, они ничего не стоят по сравнению с страданием Господа. Давайте мы уступим. Конечно, те, которые преисподние были, они заслужили то, что, где они оказались. Но Господь взял на себя. Он чистый пошел, чтобы их оттуда достать. Давайте мы пойдем друг другу навстречу. Давайте мы постараемся и опять эту историю услышать. Скажи, брат, ну почему ты это сказал? Или даже не будем спрашивать. Попросим у Господа, чтобы Господь нам дал извинения словам, действиям наших ближних, на которые мы обижены. Возьмем на себя. Ну в конфликте. Может быть другая сторона виновата. Мы будем прокручивать, что он виноват, она виновата. Конца этому не будем. Давайте мы войдем в эту историю, в эти ситуации и скажем, Господи, это я виноват. Считай на мне. Перед Господом за свою супругу, за своего мужа покайтесь. За своих ближних покайтесь. Попросите, походайтесьте. Это тот пример, это так немного. Я иногда слушаю эту историю, это просто слово неосторожное. Просто действие. Давайте мы посмотрим на эти. Я думаю, это самое достойное, что мы можем сделать во время Пасхи. В миниатюре своей жизни, в миниатюре своей проблемы сделать маленькое. Взять на себя. Перестанем винить кого-то. Во имя Господа давайте мы возьмем на себя. Правая сторона. Кто считает себя правым, не надо в преисподнюю. Не надо в ад. Хотя бы в другую комнату. Хотя бы в другой дом. Хотя бы взять телефон и позвонить. Хотя бы сделать те шаги, которые нам не стоят так много, как это стоило Господу Иисусу Христу. Это самое достойное, что мы можем сделать в эти пасхальные дни. Что когда придет воскресенье, чтобы мы торжествовали со всеми. Что мы то ли имеем какую-то часть, немножко, но мы пошли на жертву. Ради примирения, ради любви Божьей. Слава Ему за это. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!